Сюжетная линия Мэттьюсона, библейская лекция 2, Израиль. Символ авторского права 2024 Дэйв Мэттьюсон и Тед Хильдебрандт. В этой лекции Дэйв перейдет от призвания и выбора Авраама к завету Моисея, а затем к завету Давида, сосредоточив внимание на истории Израиля, особенно на повествованиях Пятикнижия. Через эти повествования он проследит темы земли, завета, храма, народа Божьего и царской власти. А теперь Дэйв Мэттьюсон. В последней лекции мы рассмотрели сеттинг этой истории, то, что я называю сюжетной линией Библии, сеттинг в Бытие с 1 по 3, который представляет как сеттинг, так и усложнение, где Бог создает человечество и создает Адама и Еву. Быть его людьми. Он вступает в заветные отношения и дает им землю как милостивый дар, место благословения. Как носители образа Божьего, они должны представлять Божье царствование в качестве наместников Бога. Они олицетворяют верховную и сюзеренскую власть Бога над всем творением. Они должны распространять Божье правление и его славу по всему творению, и Бог будет обитать среди них. Однако грех выходит на сцену. Адам и Ева нарушают отношения завета с Богом. Их изгоняют из сада, места благословения, так что в конце третьей главы книги Бытия, который можно рассматривать как главный разрыв в сюжетной линии, наступает после того, как все еще возникает вопрос, не собирается ли Бог просто отказаться от всего проекта, как Бог собирается восстановить свое первоначальное намерение творения. И мы довольно быстро продвигаемся вперед и смотрим на следующее важное событие в истории, это Божий выбор и призвание Авраама, где Бог избрал Авраама для вступления с ним в заветные отношения, чтобы от Авраама произошел потомок, нация людей, что Бог даст им эту землю как место благословения, Бог вступит с ними в заветные отношения. Затем они должны были распространить Божье правление на все творения и исполнить Божий указ плодиться и размножаться, наполняя землю Божьей славой. Они должны были выполнить этот мандат, чтобы народ Израиля стал Божьим средством достижения этого намерения и продолжения этой истории. Затем мы увидели, что при дальнейшем выборе Моисея и завете, заключенном Богом с Моисеем, а точнее, завете Моисея, это средство, с помощью которого народ Израиля исполнит намерение Бога, выраженное в завете, заключенном Богом с Авраамом, и намерение Бога для всех творения для человечества из Бытия 1 и 2. Итак, книга Исход начинается с избрания Богом Моисея, но также начинается с Израиля, особенно в главе 1. И снова, что я хочу сделать, это просто пройти историю Израиля, начиная с Бытия довольно быстро и сосредотачиваясь в основном на повествовании Пятикнижия через Исход и Второзаконие, но иногда добавляя также пару других текстов, чтобы начать дополнять историю. Но Исход начинается с истории Израиля, и снова я просто хочу подчеркнуть, как доминирующие темы и нити этой истории, такие как Завет, народ Божий, Божий храм, обитающий в Эдеме, образы Эдема, Бог, обитающий со своим народом, будучи плодотворным, размножающимся, действуя как наместник Бога, чтобы представлять его правление и распространять его правление по всему творению, как эти темы начинают проявляться, подхватываются и исполняются в последующей истории, начиная с Израиля. Итак, первая глава и 12 стих Исхода начинаются именно так. Я вернусь к стиху 11. Итак, Израиль сейчас находится в Египте, и на этом повествование Бытия заканчивается. Исход начинается с Израиля в Египте, и в стихе 11 говорится, «Поэтому они поставили над ними надсмотрщиков, израильтян, чтобы притеснять их принудительным трудом. Они построили для фараона города снабжения Пифон и Рамсес. Но чем больше их было, тем больше угнетали израильтян, тем больше они умножались и распространялись, так что египтяне стали бояться израильтян». Обратите внимание, что этот стих в стихе 12, этот раздел в стихе 12, это упоминание об умножении и распространении Израиля отражает намерение Бога в отношении Адама и Евы в Бытие 1 и 2, чтобы они плодились, размножались и наполняли землю. Теперь Израиль, как новый избранный народ Божий, как средство, с помощью которого Бог восстановит свой замысел творения, который не был осуществлен с Адамом и Евой, теперь Израиль, как народ Божий, выполняет роль плодящегося и умножающегося. Таким образом, они увеличиваются и распространяются по мере того, как Бог является намерением Бога в Бытие 1 и 2, и как было намерение Бога в отношении Авраама в Бытие 12 и более поздних частях истории Авраама, где предки Авраама будут более многочисленными, а его потомки будут более многочисленны, чем звезды небесные. Но их положение в Египте представляет угрозу намерениям Бога относительно них, его народа, начиная с Бытия 1 и 2, так что Бог должен освободить их из Египта, и избавление Богом своего народа из Египта становится моделью того, как Бог будет впоследствии действовать, чтобы спасти свой народ, приведя его к исполнению своего намерения из первой и второй глав Бытия. Теперь это подводит нас к третьей главе Исхода. И здесь снова вступает в игру Моисей. Моисей будет тем, кто выведет израильтян из Египет, чтобы исполнить намерение Бога привести их в землю, вместо благословения, чтобы они могли исполнить свое намерение от творения. Итак, в главах Исхода с 3 и 6 по 8 Бог впервые является Моисею. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как намерение Бога спасти Израиль связано с обещаниями, данными Аврааму, которые все связаны с землей, и, опять же, которые в некотором смысле многоуровневы, т.е. вернемся к творению в Бытие 1 и 2. Итак, согласно главе 3 Исхода, Бог говорит Аврааму: «Я Бог твоего отца, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Таким образом, Бог ясно объявляет Моисею и Израилю о своем намерении сдержать свое обещание, данное Аврааму, что опять-таки было средством, с помощью которого Бог восстановил свой народ к его первоначальному намерению, и это средство, которым Бог восстановил свое намерение для всего своего творения и для его народ из первой и второй глав книги Бытия. Итак, Израиль снова должен быть спасен из Египта, и причина, по которой они снова будут спасены из Египта, связана с соблюдением Богом завета, который он заключил с Авраамом, чтобы Бог вывел их из Египта. Египет, чтобы поселить их на земле, которую Бог обещал Аврааму, но обещание Аврааму привести Авраама в эту землю само по себе предназначалось для исполнения Божьего намерения дать землю как место благословения, как милостивый дар своему народу еще в первой и второй главах Бытия. Обратите внимание, например, на протяжении всего Пятикнижия, как земля, особенно в обетованиях, даже в обещаниях, данных Аврааму, но в обещаниях, данных Моисею, как земля описывается как место, текущее, например, текущее молоком и медом. Так, в 8 стихе 3 главы книги Исход говорится: «Я знаю страдания их, и я пришел избавить их, израильтян, из земли египетской, и вывести их из земли той к добру, и обширная земля, то есть земля, текущая молоком и медом в страну хананеев». Итак, опять же, эта земля явно связана с плодородием, которое существовало при первоначальном творении из первой и второй глав Бытия. Теперь Бог объявляет о своем намерении через Моисея и через Израиль и выводя их из Египта, чтобы привести их на землю, чтобы восстановить свой первоначальный намерение творить. Например, опять же, в 28 главе Второзакония нужно перейти к самой последней книге Пятикнижия, 28 главе Второзакония, и начать со стиха 11. И снова я хочу, чтобы вы заметили все связи с Эдемом, понятием плодородия, и эта идея о прорастании растений и плодотворности творения делает землю местом благословения. Все это предназначено для того, чтобы вернуться назад и вспомнить Бытие 1 и 2 и первоначальное творение как место благословения и милостивого дара земли людям со всем ее плодородием. Итак, 28, начиная со стиха 11, это Божье обещание израильтянам, когда они собираются войти в землю: «Господь даст вам изобиловать процветанием в плоде чрева вашего, в плоде скота вашего, в плод земли твоей, на земле, которую Господь клялся отцу твоему, Аврааму, дать тебе. Господь откроет тебе свою богатую сокровищницу, небеса, чтобы дать царствование земле твоей в свое время и благословить все начинания твои. Вы будете давать взаймы многим народам, но сами не возьмете взаймы. Господь сделает тебе голову, а не хвост. Ты будешь только наверху, а не внизу, если будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего, которые я повелеваю тебе сегодня, прилежно соблюдая их. И если вы не отклонитесь ни от одного из слов, которые я повелеваю вам сегодня, ни направо, ни налево, последуя за другими богами, чтобы служить им. Итак, обратите внимание на две вещи. Во-первых, связь этого обещания Израилю о благословении на земле, обратная связь с Авраамом, что это часть намерения Бога восстановить и исполнить то, что Он обещал Аврааму. Но также и связи с бытием 1 и 2 в творении, весь этот язык плодородия и благословения на земле в конечном итоге призван отразить первоначальное намерение Бога для его творения из бытия 1 и 2, что земля является местом плодородия и благословения. Для Адама и Евы и для народа Божьего, если они послушаются. И сейчас такое же состояние существует здесь. Если они будут соблюдать отношения Божьего завета с ними и условия завета, и будут внимательно соблюдать все, что Бог повелит им, тогда они будут наслаждаться благословениями на земле так же, как это делали Адам и Ева. Но это подводит нас к следующей теме. Еще одна вещь, которую я хочу еще раз затронуть, это отношение Божьего завета, о которых мы уже говорили, завет, который Бог заключает с Израилем, завет Моисея. Книги от Исхода до Второзакония обычно дают юридическую и культовую основу завета Бога со своим народом. Итак, Бог в Исходе через Второзаконие, Бог избирает Израиль своим народом. И опять же, так же, как Адам и Ева в саду, которые находились в заветных отношениях с Богом, их способность оставаться в саду и наслаждаться его плодородием и благословениями была обусловлена послушанием. Если они откажутся повиноваться, то есть от дерева познания добра и зла, от которого Бог запретил им есть, и если они приступят это, то они будут удалены из земли, место Божьего благословения, место присутствия Бога. И действительно, именно это и произошло. То же самое верно и в отношении заветных отношений, в которые Бог вступает с народом Израиля. Он избирает их вместе со своим народом. Он приводит их в землю во исполнение обещания, данного Аврааму, во исполнение бытия 1 и 2. И частью условия завета является то, что они будут наслаждаться плодородием и благословениями сотворения земли как милостивым обеспечением Бога, если они соблюдать заповеди Божии. Итак, снова 28 глава. Позвольте мне прочитать часть 28 главы Второзакония, только первые несколько стихов. «Если ты только будешь повиноваться Господу, твоему Богу, прилежно соблюдая все его заповеди, снова обращаясь к Израилю, что я повелеваю тебе сегодня, то Господь, твой Бог, поставит тебя выше всех народов земли. Все эти благословения придут на тебя и постигнут тебя, если ты будешь послушен Господу, твоему Богу. Благословен ты в городе, и благословен ты на поле. Благословен плод чрева твоего, и плод земли, и плод скота твоего, и приплод скота твоего, и приплод овец твоих. Благословенна твоя корзина и твоя месильница. Блажен ты будешь, когда войдешь, и благословен ты будешь, когда выйдешь. Господь сделает так, что враги, восстающие против тебя, будут побеждены перед тобой. Одним путем они выступят против тебя, а 7 путями побегут от тебя. Господь пошлет вам благословение в житницах ваших и во всем, что вы предпринимаете. Он благословит тебя на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Итак, ясно, что благословение, которым они должны наслаждаться на земле, точно так же, как Адам и Ева в первоначальном творении в Эдемском саду, было обусловлено их послушанием как часть завета. Отказ подчиниться приведет к проклятию и изгнанию из страны. Так, например, опять же во Второзаконии, эта тема благословения и проклятия как части завета проходит через всю книгу Второзакония. Но Второзаконие, глава 6 и стихи с 1 по 3. «Вот заповедь, постановление и постановление, как повелел мне Господь, Бог твой, научить тебя соблюдать на земле, в которую ты собираешься перейти и занять ее, чтобы ты, твои дети и дети твоих детей, да бойся Господа, Бога твоего, во все дни жизни твоей, и соблюдай все его постановления и заповеди, которые я повелеваю тебе в рамках завета, который Бог заключил с Моисеем, чтобы дни твои были долгими». Итак, слушай, Израиль, и соблюдай их усердно, чтобы тебе было хорошо, и чтобы ты значительно умножился на земле. Обратите внимание на язык умножения и увеличения. Чтобы ты значительно размножился на земле, текущей молоком и медом, как обещал тебе Господь, Бог отцов твоих. Опять же, этот мотив связи с предками, с Авраамом, но язык умножения, который восходит к повествованию о творении, снова предполагает, что Израиль вот-вот войдет в землю и Божье обещание, что они будут наслаждаться благословением и умножением в ней. Земля является частью первоначального замысла Бога для его народа, который восходит к творению. Снова вернемся к 28 главе книги Бытия. Первая часть 28 главы, которую мы только что прочитали, обещает благословение на земле, если они будут послушны. Но обратите внимание на главу 28 и стихи с 62 по 64 главы 28 Второзакония. Опять же, обратите внимание на связи с заветом с Авраамом и даже с творением. Стих 62. «Хотя когда-то вы были многочисленны, как звезды на небе, теперь вы останетесь малочисленными, потому что вы не повиновались Господу, Богу вашему. И так же, как Господь радовался, сделав вас процветающими и многочисленными, опять-таки во исполнение завета с Авраамом, а также поручение Аву и Еве плодиться и размножаться, так же Бог радовался, делая вас процветающими и многочисленными, так и Господь будет наслаждайтесь тем, что приводите вас к разорению и разрушению. Вы будете изгнаны из земли, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Рассеет тебя Господь среди всех народов от одного конца земли до другого, и там ты будешь служить другим богам из дерева и камня, которых не знали ни ты, ни твои предки». Таким образом, сопутствующее обещание благословения на земле, если они послушаются, является также сопутствующим проклятием и обещанием проклятия и изгнания из земли, если они не послушаются. Итак, еще раз, завет Моисея, Божье обещание Израилю и через завет, заключенный с Моисеем и народом Израиля, является средством, с помощью которого Израиль выполнит намерение Бога в отношении завета, который он заключил с Авраамом, но в конечном итоге его намерение творения, установленное еще в Бытие, главы 1 и 2. И опять же, есть и другие тексты, на которые мы могли бы обратить внимание. Как я уже сказал, Второзаконие наполнено языком благословений и проклятий, который снова восходит к прошлому и отражает повествование о благословениях и проклятиях при творении. Опять же, обещание изгнания из земли, если они откажутся повиноваться, удаление из присутствия Бога, а также из места благословения и плодородия, все это отражает как завет с Авраамом, который также восходит к первоначальному замыслу Бога для всего его творения и для своего народа. Теперь следующая тема, о которой я хочу поговорить. Мы снова говорили о народе Божьем, мы говорили о завете, мы говорили о земле и о том, как они связаны с бытием и творением, как намерением Бога исполнить его первоначальный мандат на творение и для своего народа из книги Бытия. Следующая тема — скиния и храм. Опять же, я буду рассматривать их вместе. Насколько я понимаю, по сути скиния — это портативный вариант храма. Храм был более постоянной версией скинии. Итак, скиния была подходящей для странствий израильтян по пустыне и на пути в землю. Когда они там поселились и обосновались, тогда было построено более прочное сооружение в виде храма. Но в целом я думаю, что они оба служили одной и той же цели. Это скиния, которая сопровождала Израиль в пустыне, когда они покидали Египет и направлялись в землю обетованную. Скиния снова была символом жилища Бога в его присутствии со своим народом. И, наконец, когда они строят храм, более постоянное жилище, место обитания Бога, опять же, храм является символом присутствия Бога со своим народом. Несомненно, храм имел большое значение и по другим причинам, но в основе храма лежало место, где Бог обитал со своим народом. Как мы уже говорили, значение этого состоит в том, что Эдемский сад в книге Бытия и, в каком-то смысле, все творение должно было быть священным пространством, местом, где Бог обитал со своим народом. В каком-то смысле под Эдемским садом следует понимать Божий храм или Божью скинию, где покоилось присутствие Бога и которое прекращалось по завершении строительства храма. И, кстати, иногда читайте описание строительства храма в Исходе 25 и последующих главах, а также описание творения в Бытие 1 и 2 и замечайте сходство между ними. Итак, в Бытие 1 и 2 Бог снова строит жилище, храм, святилище, где его присутствие будет отдыхать со своим народом. Итак, сад был священным местом, Так что, опять же, и скиния, и храм, насколько я понимаю, должны были быть в некотором смысле копиями Эдемского сада. И мы уже рассмотрели некоторые сходства между Эдемским садом, описанным в Бытие 1 и 2, и храмом. Например, мы видим в храме, что и скиния, и храм, на самом деле, что золото является одним из доминирующих металлов, из которых сделаны скиния и храм. Когда вы возвращаетесь ко второй главе книги Бытия, в описании Эдемского сада интригует тот факт, что золото является одним из драгоценных камней, найденных в окрестностях Эдема. Мы также говорили о концепции покоящегося Бога, жилища Бога или его присутствия, покоящегося в храме, идей светил и огней, отражающих светильник в храме, а также светильника, возможно, отражающего и дерево жизни. Итак, мы уже видели ряд мотивов храма, мотивов повествования о сотворении мира в Бытие 1 и 2, которые будут подхвачены в описаниях храма позже. Но опять же, храм и скиния должны были быть копиями Эдемского сада или своего рода Эдемского сада в миниатюре Эдемского сада Инуса. Итак, еще раз, храм в каком-то смысле подразумевался. Храм и скиния должны были стать картиной того, каким в конечном итоге должно было стать все творение. Присутствие Бога пронизывает все, Божья слава, Его правление и царствование наполняют все творение. Опять же, то есть главы 1 и 2 книги Бытия. Таким образом, храм и скиния были изображениями того, как в конечном итоге должно было выглядеть все творение. Как мы уже говорили, золото является одним из выдающихся. Все, что вам нужно сделать, это прочитать описание скинии в Исходе 25 и последующих главах. Прочтите «Три царств 5-7», рассказ о строительстве храма. Обратите внимание на выдающуюся роль, которую играет золото. Опять же, золото — это один из драгоценных металлов, найденных еще во второй главе Бытия при описании рая и Эдемского сада. Но заметьте, и мы уже говорили, что во многих еврейских литературах, например, в апокалиптической литературе, в другой литературе Адам изображался как священник, исполнявший обязанности священника в Эдемском саду. На нем Эдемский сад был изображен как место присутствия Бога, где свет славы Божией сиял по всему саду. Но есть и ряд других интересных указаний. Например, посмотрите. Это «Три царств 6», которое является частью описания строительства храма. «Три царств 6 и 29 стихи 29 и 30». Там сказано, он изобразил стены дома кругом резными изображениями херувимов, поймал пальмы и раскрыл цветы во внутренней и внешней комнатах. Пол дома он открыл, обложив золотом во внутренних и внешних комнатах. Мы уже упоминали золото. Но почему храм украшен резными изображениями херувимов, этих ангельских существ, пальм и раскрытых цветов? Вероятно, потому что они отражают плодотворность творения в Бытие 1 и 2 и в Эдемском саду, где были деревья, дерево жизни, прорастающие деревья, прорастающие растения, приносящие плод. Скорее всего, резьба на храме призвана это отразить. И опять же, резные изображения херувимов, возможно, отражают двух херувимов, которые охраняли вход в Эдемский сад, храмовый сад, священное пространство, после того, как Адам и Ева были изгнаны из-за своего непослушания. Так гравюры растений и пальм напоминают о плодотворности первоначального творения и изначального рая. Интересно еще, что когда строится ковчег Завета, в 6 главе вы тоже об этом читаете, его охраняют два херувима, они как бы охраняют его. Они помещены в святая святых. Опять же, два херувима, которые охраняют святая святых, где присутствие Бога особенно проявляется, вероятно, отражают двух херувимов, ангельских существ, которые охраняют вход в Эдемский сад, место присутствия Бога в главах 1 и 2 книги Бытия. Интересно, светильник, как я сказал, светильник, возможно, отражает дерево жизни в Эдемском саду. В Бытии, извините, в 47 главе Иезекииля, мы поговорим об этом тексте позже. В следующей лекции мы поговорим подробнее о пророческом ожидании и о том, как оно вписывается в развитие истории и сюжетной линии. Но в 47 главе Иезекииля мы находим описание. На самом деле главы с 40 по 48 — это видение Иезекииля восстановленного храма, и они сыграют ключевую роль в нашем понимании сюжетной линии. Но в 47 главе Иезекииль описывает храм как место, где из него вытекает река, что опять-таки очень похоже. И действительно, по обе стороны реки растут деревья, дающие плоды. Все это напоминает описание Эдемского сада еще во второй главе книги Бытия, где из него вытекает река, дерево жизни, плодородие и те дней. Итак, это предполагает, что храм и скиния явно должны были быть копиями Эдемского сада. Опять же, своего рода картина, снимок, портрет в миниатюре того, что Бог задумал для всего своего творения. Место благословения и плодородия, где Бог будет обитать среди своего народа, а Божья слава и его правление будут распространяться по всему творению во исполнение первой и второй глав Бытия. Это сейчас начинает исполняться, и это сейчас своего рода кристаллизовалось или продемонстрировано в создании как скинии, так и храма как место Божьего благословения, опять же, как мне нравится называть это храмовым садом. Итак, тема храмового сада ясно обозначена в продолжающейся истории отношений Бога с Израилем, и опять же, Израиль является Божьим средством восстановления его первоначального замысла творения. Еще одна доминирующая тема в истории Израиля – это царствование. И это отражается двояко. Во-первых, уже в главе 19 Исхода и стихе 6, я думаю, это тот текст, который мне нужен, глава 19 Исхода и стих 6, Израиль должен был быть царством священников. Итак, обратите внимание как на образы жрецов и храмов, так и на образы царской власти. Опять же, намерение Израиля стать царством священников снова ясно отражает намерение Бога относительно человечества управлять творением и распространять Божью славу и присутствие по всему храмовому саду из первой и второй глав Бытия. Что и были сосланы. Итак, Израиль как царство священников является Божьим средством осуществления этого намерения. Более конкретно, тема царства или правления, или Адама и Евы, действовавших в качестве наместников Бога, выражена более ясно и отражена в царе Израиля. И еще более конкретно в завете с Давидом. Итак, если вы обратитесь, например, ко два царств. В 7 главе «Два царств», которая представляет собой установление завета Бога с Давидом, а также в большинстве данных обещаний, большинство ожиданий исполнения царя Давида и мессианских обещаний в Ветхом и Новом Заветах восходят к 7 главе «Два царств». Но в 7 главе «Два царств», и особенно в стихах вокруг стиха 14, позвольте мне вернуться к стиху 10. На самом деле, позвольте мне вернуться к стиху 8. И это Божье обещание Давиду. «Итак, так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, я взял тебя с пастбища, чтобы ты пас овец, чтобы ты был князем народа моего Израиля. И я был с тобой, куда бы ты ни пошел, и истребил перед тобой всех врагов твоих, и сделаю тебе великое имя». Обратите внимание на связь с Авраамовым заветом. «Сделать имя Израиля великим, сделать имя Авраама великим. Как имя великих на земле». И назначу место народу моему Израилю, и посажу его, чтобы он жил на своем месте, и не беспокоился более, и не будут больше притеснять его злодеи, как прежде. С этого времени я назначил судей над народом моим Израилем, и успокою тебя от всех врагов твоих. Обратите внимание на все эти темы, которые восходят как к завету с Авраамом, так и к творению. Тема предоставления ему покоя. Покоя на земле напоминает об отдыхе Бога, отдыхе присутствия Бога на земле. Опять же, тема насаждения Израиля на земле, тема благословения, тема прославления имени Давида. Все это связывает обещание Давида и завет, который Бог заключает с Давидом, не только назад к обещанию, данному Аврааму, но и к самому творению. Опять же, вы видите эту продолжающуюся историю. Это не просто отдельные заветы или отдельные планы, принимаемые в попытке исправить ситуацию. Все они неразрывно связаны с повествованием о сотворении мира как средством, с помощью которого Бог осуществит свое намерение творения, которое было прежде всего установлено с Адамом и Евой еще в Бытие 1 и 2. Обратите внимание далее. Стих 12, еще одна связь с Авраамом и творением. В стихе 12 Давиду сказано, когда дни твои исполнятся или закончатся, и ты ляжешь с отцами твоими, и я воскрешу после тебя семя твое, которое произойдет из тела твоего, и утвержу царство его». Итак, Давиду также обещано, что его потомство, подобно тому, как Аврааму было обещано потомство, Давиду тоже обещано потомство, что его потомство будет воскрешено. Так все это предполагает, что Божье обещание Аврааму в конечном итоге исполняется через царя Давида, когда Бог избирает Давида. Но также творение в первой и второй главах Бытия осуществляется в завете Давида, а также в завете Давида. Если я смогу пойти дальше, стихи 13 и 14, а также два царств, глава 7, «Он построит дом имени моему, имея в виду потомство Давида, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Обратите внимание на язык завета: «Я буду его отцом, я буду вашим Богом, вы будете моим народом». «Я буду отцом, ты будешь моим сыном». Итак, здесь происходит то, что Бог обещает Давиду вечный престол, что всегда будет кто-то из семени Давида, один из потомков Давида, который будет сидеть на его престоле и править Израилем во исполнение завета, заключенного с Авраамом. И с этим связана идея о том, что Израиль будет на земле, Бог восстановит их на земле, Бог будет править, царь Давид будет править ими и даст им покой. Это также наводит меня на мысль, что царь Давида, и это очень важно, царь Давида является средством, с помощью которого Бог исполняет свое намерение человечества из Бытия 1 и 2 править всем творением. Опять же, помните, что в первой и второй главах книги Бытия Адам и Ева созданы по образу Божьему, чтобы править всем творением. Как представители Бога, они являются его наместниками. Итак, способ, которым Бог в конечном итоге восстановит это, заключается в выборе не только народа Израиля, но, более конкретно, царя, который будет править Израилем в качестве наместника Бога. Именно таким образом намерение Бога править всем творением через своих наместников, Бытие 1 и 2, теперь в конечном итоге будет осуществлено. Например, в Бытии, извините, Псалмы, глава 2, ряд псалмов часто называют царскими псалмами. Они относятся к царю Давида, который правит своим народом. И Псалом, глава 2, и стих 8, обратите внимание, что конечная сфера правления царя в Псалме, глава 2, почему народы сговорились, и люди замышляли напрасно. «Восстают цари земные, и князья совещаются вместе против Господа и помазанника его, говоря, разорвем узы их и сбросим с себя оковы их. Сидящие на небесах смеются, Господь поругается ими. Тогда он будет говорить с ними в своем гневе и устрашать их в своей ярости, говоря, я поставил царя моего, то есть царя Давида или потомка Давида, я поставил царя моего на Сионе, святой горе моей. Я расскажу о повелении Господнем. Он сказал мне, ты мой сын, сегодня я родил тебя». Вот формула завета. «Просите меня, и я сделаю народы вашим наследием и край земли вашим владением». Таким образом, в конечном итоге царь Давида должен был править всем творением как наместник Бога, выполняя наместничество, которое должно было проявиться в Адаме и Еве как носителях Божьего образа, которые должны были править всем творением. Итак, я еще раз считаю, что царь Давида — это наместник Бога, который правит, в конечном итоге, для того, чтобы установить свою власть над всем творением во исполнение первоначального поручения Адаму и Еве как носителям Божьего образа управлять всем творением. Таким образом, люди, живущие на земле, с Богом, обитающим среди них в храме, и Бог, правящий ими, и царь Давидов, правящий от имени народа, все это в конечном итоге рассматривается как окончательное исполнение и осуществление Божьего намерения, а не только для установления завет с Авраамом, но еще дальше, возвращаясь к его установлению, восстановлению им условий творения, и поэтому при этих ныне существующих условиях Израиль должен быть светом для всех народов, и Израиль должен провозглашать Божью славу и хвалу среди народов и распространить владычество Бога на всю землю. Опять же, во исполнение Бытия 1 и 2. Однако, хотя эти условия существуют, мы должны вернуться назад и вспомнить условия завета, которые Бог заключает с Израилем через завет Моисея еще во Второзаконии. Что эти условия будут продолжать существовать до тех пор, пока Израиль подчиняется и соблюдает условия завета, точно так же, как Адам и Ева будут оставаться в земле благословения и выполнять Божий мандат управлять всем творением и распространять его славу по всему творению, пока как они повиновались. То же самое и с Израилем. Пока они послушны, они останутся на этой земле, в месте Божьего благословения, и ощутят ее плодотворность под правлением царя Давида, выполняя поручение по распространению Божьего правления и славы на все творения. Царь Давида — это наместник Бога, а Бог обитает посреди храма. Это условие будет существовать до тех пор, пока Израиль соблюдает заветные отношения. Однако, опять же, если Израиль потерпит неудачу, тогда они будут изгнаны, как были Адам и Ева. Они будут изгнаны из земли, места благословения, и тогда они откажутся выполнить, они не смогут выполнить мандат, который в конечном итоге восходит к творению. И на самом деле, как гласит история, именно это и делает Израиль. Израиль не соблюдает завет. Они грешат, идут за другими идолами, и поэтому, если вы помните, за то, что они не подчиняются, поэтому, если вы помните свою ветхозаветную историю, Бог уводит их в изгнание. То есть их изгоняют из земли, места Божьего благословения, места присутствия Бога с его народом, и переселяют в чужую землю, вместо угнетения, вместо изгнания. Например, вернемся к первым королям. Интересно, что в конце описания строительства храма в 3 царств 5-7, далее ближе к концу, в главе 9 и стихах 6-7, собственно, если можно немного отступить кроме того, я начну с главы 9, стих 1, и прочитаю стих 6 и 7. 3 царств, глава 9, когда Соломон закончил строить дом, храм Господень и царский дом. И все то, что Соломон хотел построить, Господь явился Соломону во второй раз, как он явился ему в Гаваоне. Господь сказал ему: «Я услышал твою молитву и твою просьбу, с которой ты обратился ко мне. Я осветил этот дом, который ты построил. Я навсегда оставил там свое имя. Мои глаза и мое сердце будут там навсегда. Что же касается тебя, то если ты будешь ходить предо мною, как ходил Давид, отец твой, в простоте сердца и непорочности, делая все, что я повелел тебе, и соблюдая все постановления мои и постановления мои, то есть из закона Моисеева, то я утвержу твой царский престол над Израилем навеки, как я обещал твоему отцу Давиду, сказав, что не будет у тебя преемника на престоле Израиля». Так что это благословенная часть завета, который Бог устанавливает для своего народа. Однако в стихах 6 и 7, «А если вы отвратитесь от следования за мною, вы идите ваши, и не соблюдите заповедей моих и постановлений моих, которые я предложил вам, но пойдите и будете служить иным богам и поклоняться им, то слушай, тогда я отсеку Израиль от земли, которую я дал ему. И дом, который я осветил, этот храм, который я осветил имени моему, я брошу с глаз моих, и Израиль станет пословицей и насмешливой песней среди всего народа. Этот дом превратится в груду развалин». И, по сути, именно это и произошло с Израилем. За то, что они не смогли послушаться и сохранить заветные отношения с Богом, они снова изгнаны из земли, храм разрушен, присутствие Божие удалено из него, Израиль удален из земли благословения, из места жилища и присутствия Бога, и теперь оказались в изгнании за пределами земли, в месте вне Божьего благословения и присутствия. Теперь я хочу, чтобы вы заметили явные параллели между Адамом и Евой и Израилем. История Адама и Евы в первой и третьей главах Бытия, а также ситуация с Израилем сейчас в повествовании, которое мы так быстро прошли. Прежде всего, опять же, в одной и два главах Бытия мы находим Адама и Еву, первых людей Божьих, на земле, в месте Божьего благословения, в месте, где Бог обитает с ними, в месте, где они... Опять же, в отношениях завета с Богом, но из-за того, что они не подчиняются Богу и своей цели завета, они изгнаны из земли, место благословения, они изгнаны из сада, место благословения и место присутствия Бога. Итак, Адам и Ева терпят неудачу. Теперь Израиль, как народ Божий, также приведен в землю, место Божьего благословения, место, где обитает Бог, теперь в миниатюрном саду, Эдемском саду, храме. Но они также грешат, они терпят неудачу. чтобы сохранить отношения завета, и они тоже были изгнаны из земли. Таким образом, в некотором смысле Израиль живет не лучше, чем Адам и Ева. Адаму и Еве не удалось осуществить первоначальный замысел Бога относительно творения, и они были изгнаны из земли. Приходит Израиль, и им дается тот же мандат. Они должны плодиться и размножаться, они должны распространять Божие правление и славу по всему творению через царя Давида, Бог обитает с ними в виде храма, в землю они испытывают благословение и плодородие, но им не удается исполнить замысел Божий о творении, и они тоже изгнаны. Итак, остается вопрос в конце истории Израиля, как тогда Бог восстановит свое первоначальное намерение для всего человечества и для всего творения, начатое в Бытие 1 и 2, но теперь разрушенное и сорванное из-за греха. Опять же, мы только что увидели, что Израиль жил не лучше, чем Адам и Ева, им также не удалось осуществить Божье намерение, они также согрешили и также были изгнаны из места Божьего благословения. Итак, еще раз подведем итог этой истории. Адам и Ева были созданы как носители Божьего образа, чтобы представлять Бога и распространять Его славу и Его правление, как наместники Бога, чтобы распространять Его правление на все творения, и Бог милостиво дал им землю, которой им предстоит жить, Бог будет обитать с ними, они будут наслаждаться благословениями, пока будут послушны. Адам и Ева отказываются и изгнаны. Бог выбирает Авраама и избирает народ Израиля для выполнения своего первоначального мандата творения. Он тоже даст им землю, он приведет их в землю, он установит с ними отношения завета, они тоже будут наслаждаться благословениями земли через храм, Бог будет обитать среди них, в конечном счете, через царя Давида, они будут править всем творением и наслаждаться благословениями земли, если будут подчиняться и соблюдать завет, который Бог заключает с ними, однако, как и Адам и Ева, Израиль грешит, и они изгнаны из рая. Итак, вопрос в том, как Бог исполнит свое первоначальное намерение в отношении человечества, которое Адаму и Еве не удалось реализовать, и которое также не удалось материализовать с Божьим выбором народа Израиля. В каком-то смысле у Бога есть две проблемы или две проблемы, если можно так выразиться. Ему предстоит разобраться как с более глобальной проблемой Адама и Евы, так и с более конкретной проблемой Израиля, то есть проблемой всего творения и всего человечества через Адама и Еву и их грех. Народ Израиля и его затруднительное положение, потому что помните, Бог заключил завет с Авраамом, что Авраам и Израиль являются средствами, с помощью которых Бог решит более крупную проблему. Один из способов взглянуть на это так, более крупная глобальная проблема, созданная Адамом и Евой, теперь будет решена более узкой ситуацией, когда Бог изберет Израиль, но, опять же, их дела не стали лучше, поэтому у Бога есть две проблемы в есть смысл исправить. Он должен решить проблему греховности Израиля, потому что они являются средством, с помощью которого Бог собирается решить большую проблему Адама и Евы и всего творения. Значит, он должен исправить обе трудности и обе ситуации. Он не может просто отказаться от Израиля и сказать, что это не сработало, позвольте мне попробовать что-нибудь еще или позвольте мне вернуться к моему первоначальному намерению. Бог, Израиль — это средство, с помощью которого Бог восстановит свое намерение для всего творения. Опять же, все народы земли в конечном итоге должны быть благословлены через Израиль, поэтому Бог, Израиль также, как Адам и Ева, все творения и все человечество, точно так же, как они должны быть спасены от греха и смерти, так Израиль должен также, и, возможно, сначала его необходимо спасти от греха и смерти, чтобы решить более широкую проблему всего человечества и всего творения. Итак, остальная часть Ветхого Завета, а затем и Новый Завет будут продолжать историю и продолжать отвечать на вопрос, как Бог собирается восстановить свое первоначальное намерение творения из одного и двух глав Бытия. Но на этот вопрос можно ответить, только задав вопрос, как Бог собирается восстановить Израиль и проблему там. Потому что, опять же, Израиль был средством, с помощью которого Бог разрешил и восстановил свой первоначальный замысел творения. Затем, просто чтобы предвосхитить следующую лекцию, это создает основу для ожиданий, встречающихся в ветхозаветных пророках, таких как Исаия и Иезекииль, Иеремия и Захария, и в других пророческих текстах. Это устанавливает ожидания пророков относительно того, как именно Бог это сделает. И опять же, как Бог собирается спасти Израиль от греха и смерти, чтобы в конечном итоге все человечество могло быть спасено и от их затруднительного положения, чтобы восстановить Божий замысел творения еще в первой и второй главах бытия. Итак, что мы собираемся делать тогда, когда мы начинаем смотреть на пророческий текст, который начал предвосхищать и пророчествовать о намерении Бога восстановить свой народ из изгнания и исправить ситуацию, созданную неверностью Израиля, в конечном итоге восстановить Божье намерение для всего творения в первой и второй главах бытия. Когда мы просматриваем пророческий текст, который предвосхищает это, снова состоит в том, что мы хотим осознавать основные темы, которые мы рассмотрели в главах 1 и 3. Бытие в обстановке, а затем то, что мы видели, появилось в истории Израиля. Тема народа Божьего, что Бог создает народ. Тема завета заключается в том, что Бог вступает с ними в заветные отношения. Завет является доминирующим средством общения Бога со своим народом, посредством которого Бог благословит его. Тема земли и творения заключается в том, что земля и творение рассматриваются как милостивый дар, который Бог дает своему народу. Это место благословения. Это место, где Бог благословляет свой народ. Тема храма, земля — это также место, где обитает Бог. Тема храма и сада. Ожидание восстановления присутствия Бога. Ожидание восстановления храма. Что Бог однажды снова будет обитать со своим народом на этой земле. Тема королевской власти и наместничества. Как Бог собирается восстановить свое намерение предоставить человечеству власть над творением? Теперь, через Израиль, особое внимание будет уделено царю Давида. Бог обещает через Давида, что его намерение править творением в конечном итоге осуществится через царя Давида, который будет править от имени народа. Итак, тема королевской власти. По моему мнению, все эти темы возникают в пророческом тексте. Итак, во время следующей лекции мы сосредоточимся конкретно на некоторых пророческих текстах. Опять же, давая очень краткий обзор, мы остановимся и рассмотрим некоторые основные отрывки и покажем вам, как эти темы, как часть единой сюжетной линии, восходящей к первой, второй и третьей главам бытия, мы увидим, как эти темы начнут проникать в пророческую литературу. И затем, в конечном итоге, просто чтобы немного указать на это, мы увидим, как в конечном итоге ожидания, сформулированные в пророческом тексте, в конечном итоге исполнятся в Новом Завете, в личности Иисуса Христа, где все эти темы затем будут реализованы. Начинают появляться в Новом Завете. Прежде всего, реализоваться в личности Иисуса Христа и, в конечном итоге, реализоваться в этом новом народе, которого теперь создаст Бог. Опять же, по мере того, как мы приближаемся к концу истории, которая начинается в главах 1 и 3 книги Бытия. Это была лекция номер 2 Дэйва Мэтьюсона «Сюжетной линии Библии. Повествованиях Пятикнижия».